Kim.
Ну, сейчас я думаю, что уже можно начать. Тема лекции. Ну, поймите, прежде всего, что это не я делал этот план, эти темы, ничего. Я здесь на работе. Мне говорят, делай так, и я делаю. Я люблю это. Потому что, конечно, я привношу внутрь все, что я знаю, и понимаю, и чувствую, но Я не знаю, может быть, достаточно страны, населения, кто приезжает на конгресс, в каком виде подавать это. Допустим, сегодня есть несколько новичков, сегодня особый день. Может быть, несколько сот людей приезжают, которые не из наших постоянных групп, и нужно, соответственно, этому дать, может быть, другую лекцию. И так далее, и так далее. Такие детали, в которых я не очень понимаю, поэтому я предоставляю это людям, которые организуют, и я полагаюсь на них. Да так, если у вас есть претензии, то, пожалуйста, к ним. Тема. Но тема сегодня действительно сейчас самая важная. Цель группы. Что сказать вам? Мы не осознаем, насколько мы находимся в единственной эгоистической природе, и наши клетки, и наши тела, и наш мир, и мы сами в мыслях и в желаниях, и во всем, что есть. Нет больше, чем желание получать. Все только как получать. Как получить как можно больше для себя. А когда мы рождаемся в этом и живем в этом, мы не понимаем, что вообще существует что-то кроме этого. И поэтому, для того, чтобы перейти из одного мира в другой, то есть обрести еще новый мир, из точки в сердце развиться, развить из нее дополнительный гуф тела, который называется духовным телом, но в соответствии с этим, на самом деле, это как наше тело сейчас. Наше тело сейчас тоже кажется нам, что существует вся эта плоть, все эти вещи. Это силы, которые рисуют нам такое ощущение. Только не на компьютерном экране, допустим, а на трехмерном экране. Но это просто мы так ощущаем реальность на этом экране. На экране желание получать. Насколько мы способны получить, насколько воспринимаем, это задерживается на экране, и это то, что мы видим. А то, что мы не можем увидеть на желании, на экране желание получать, то есть силы отдачи, мы не воспринимаем. А если мы создаем экран в желании отдавать, то мы раскрываем еще одну реальность, вторую часть реальности. А на самом деле это не половина, это не вторая часть. Это почти 100% того, что существует. И мы также воспринимаем на новом экране этом ради отдачи, как мы изображаем это, что у нас есть кли, сосуд и экран, масах, а здесь наши кли, приходит свет. И насколько задерживает наш экран, здесь мы видим картинку. Нам очень тяжело начать выращивать из нашей точки в сердце второй гуф, второе тело. Как мы говорили вчера, войти в группу, как в матку, и начать из этого расти. Это человеку не кажется, не представляется реально возможным. Это отталкивает его. Весь мир против этого. Он не думает об этом. Не ценит это. Поэтому нам очень тяжело сосредоточиться на этом. То, что важно для окружения, важно нам. А если мир не ценит этого, мы забываем об этом каждую секунду. Даже если мы стараемся связаться и думать, и слышать, нам кажется, что это какая-то игра, наивная какая-то вещь, нереальная. Поскольку это не важно для большого мира. Если бы это было важно, самая нереальная вещь, мы бы думали об этом и говорили об этом, и просто бы стремились к этому. Поэтому здесь должно быть мнение общества, уверенность, взаимное воздействие, что мы занимаемся истинной вещью, что на самом деле наш мир, он ничего не стоит. Что у нас есть в этом, кроме жизни, от которой мы страдаем? Если не эта большая польза, которую мы можем в течение этого времени заработать в вечную, совершенную жизнь, то нет пользы в этом мире. Ни для нас, ни для наших детей. И поэтому нам нужно между собой организовать внутреннее окружение вместо всего человечества и внешнего окружения против этого внешнего воздействия. В противовес ему наше окружение, которое будет действовать на нас, которое будет промывать нам наш разум, который даст нам большую рекламу духовного подъема, что это самое важное, что нам надо сделать в этой жизни. А иначе я ухожу из этого мира без всякой пользы. Было животное, жило, умерло, тело жило, сгнило, и на этом не произошло ничего. Та точка, которая была в нем, из духовного мира, она осталась точкой, не развиваясь. Все зависит от важности окружения. Это самая важная вещь, которую нам следует понять, что организовать окружение виртуальное. Виртуальное и сердечное. Это самое главное. Иначе я каждую секунду буду отключаться, отрываться от правильного направления своих мыслей, и, может быть, никогда не вернусь к ним. Потому что если я нахожусь под собственной властью, я никогда не начинаю снова думать, не возвращаясь к мыслям о духовном. И когда-то я начал думать о духовном, это потому, что Творец посвятил мне высшей силой. Что это значит? Как мы учим в науке Каббала, высший свет светит, и решимот пробуждаются. Пробуждается мое решимо, и тогда я почувствовал себя желающим что-то по отношению к свету. Но это было один раз. Дважды, трижды. Творец пробуждает человека. И все. Все остальное зависит потом от нас. Как мы как можно быстрее выстраиваем окружение, которое будет окружением, как матка для выращивания моей души в ней. Это окружение должно быть как можно большим, но важнее, как можно более сильным, тесным, чтобы, как Бааль Сулам и в особенности Рабаш писал об этом, у Бааль Сулама все еще не было группы учеников, которые реализовывали исправление. Когда я привел учеников к Рабашу, он начал писать свои статьи, согласно которым мы строим наше окружение. И это то, что он пишет, что должно быть единство. Главное — это сила, а не количество. Это главным образом воздействует на нас. А качество, простите, зависит главным образом от того, насколько мы заботимся, пробуждаем друг друга, насколько мы возвращаемся к принципам окружения, насколько мы заботимся о том, чтобы никто не забыл, цели, потому что их мысли возвращаются ко мне. Насколько я пробуждаю их, они пробуждают меня. Я не могу пробудиться к духовному, если я не пробуждаю группу по отношению к этому. Группа не может пробудить меня, если я не пробуждаю ее. Тут есть замкнутый круг. И так мы должны все время работать. Поэтому нам важна виртуальная группа, виртуальное окружение, чтобы мы построили такое окружение, сайт, там, где мы все время были бы связаны. Не просто так развились такие средства связи, чтобы мы всегда могли быть в связи, все время видеть, что нового в этом виртуальном окружении. Я мечтаю о таком виртуальном окружении, чтобы я все время мог там находиться и беседовать с вами, связываться и чувствовать через слова, через музыку, через разные вещи, 24 часа без перерыва, чтобы мы все время транслировали друг другу важность цели, любовь, связь, направление, и так бы поддерживали все себя в духовном подъеме, и в большем объединении, и в подъеме, и в большем объединении, и в подъеме, пока мы не становимся одним кли, одной душой. Будем надеяться, что мы реализуем эту платформу и так будем связаны с ней. Это то, что, по сути дела, они хотят передать нам, наши учителя, Бааль Сулам и Рабаш, что когда они пишут, что Рабаш написал, я помню, как он написал это, мы сидели на скамеечке, и он сказал мне организовать встречу с учениками, первую встречу с учениками, которых я привел. До этого у него было 6-7 старичков, которые просто учились еще со времен Бааль Сулама. Сегодня они уже не с нами. А когда он сказал, тебе нужно взять их, организовать их в группу. Я не знаю, что такое группа. Нигде не написано. Я читал когда-то о группах Рамхаля, о группах Коцка. Были такие очень сильные группы каббалистов, но это было 500 лет назад, 300 лет назад. Что я знаю, как организовать такую вещь? И он написал это просто на скамеечке в парке. Мы собрались здесь дать основу построению группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааля Сулама, который является путем, как подняться по уровням человека, а не оставаться в свойстве животного. Чтобы каждый из нас пошел бы в духе отдачи Творцу. Что значит отдавать Творцу? Тут все путаются в этих названиях. И вообще, как он пишет статьи, он пишет их языком, к которому мы непривычны. Нам надо сегодня переписать их, эти слова, на то, что понятно нам в нашей реальности. Отдавать Творцу — это называется пробуждать общую силу природы. Творец — это природа. И прийти к этой силе отдачи, как у природы, в совпадении по свойствам. Это называется отдавать Творцу, как он дает пример с гостем и хозяином. Я могу раскрыть отдачу хозяина в той степени, в которой я хочу отдавать ему. А как я приду к желанию отдачи хозяину? Он скрыт, он не раскрыт. Пока я не раскрою, что я хочу отдавать ему, я не раскрою его. Я могу раскрыть его только в той мере, в которой я направлен на него. Я тем самым раскрываю в моем желании отдавать скрытие в той мере, в том стиле, в том же стиле, поэтому нам дается группа, в которой я могу тренироваться, как отдавать. И тогда я на том же месте, в том же месте, где находится группа, я раскрываю хозяина, Творца, и продолжаю через группу, вместе с группой, отдавать ему, и тогда мы раскрываем его. Поэтому наша работа заключается в том, что мы хотим объединиться все вместе, чтобы раскрыть общую силу в природе, отдающую. И она находится внутри нас, внутри группы, внутренней, и так раскрывается. И тогда в ней мы раскрываем духовный мир, который состоит из пяти уровней или пяти миров, парцуфов, ступеней, сферот и так далее, и так далее. И он пишет дальше, Рабаш. И для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, общей природе хозяину, мы обязаны вначале начать отдавать человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как при отмене себя, поскольку наша природа, она вся противоположна любви к ближнему. Я люблю только себя. Сознательно и неосознанно во всех своих расчетах, только о себе автоматически я делаю расчеты. Как я сижу, как я смотрю, как я думаю, что я вижу. Я фильтрую все через свой эгоизм. Что может быть мне на благо? Или что может быть мне, или что угрожает мне? Все только ради себя. Такова природа. Поэтому, чтобы прийти к общей отдаче, к общей любви, то есть к силе Творца, к вечной силе, это вечная жизнь, нужно до этого делать упражнения в группе. Любовь к ближнему не может быть иначе, как при отмене себя. Одно вместо другого. Не может быть, что они существуют вместе. Допустим, у нас... В общем, у меня есть желание, или это кли. Тут это, в общем, мое желание. У меня есть много. У меня есть 613 желаний. И это желание целиком ради себя. Это в начале. А если я начинаю отрезать от него по одному кусочку от желаний самых легких до самых тяжелых, и так исправлять себя по одному, тогда вместо эгоистического желания у меня получается желание отдавать, а пока что я остаюсь в остальных желаниях ради себя. И так это... О. И так я исправляю себя. Но есть условие, что если я исправил какое-нибудь желание ради отдачи, допустим, вот эти два я исправил, у меня в теле не может быть ни одного исправленного желания, чтобы одно было на отдачу, а все остальные были бы на получение. То есть все остальные желания должны пройти сокращение. То есть у меня есть большой кли.
Сам урок только в три начался. Неважно.
То есть это все ради себя. Я делаю до этого сокращение. И только тогда я могу первое маленькое желание перевернуть ради отдачи. Как это сказать? Ради других. То есть у меня было большое желание, я сделал на него сокращение, и тогда я отрезаю самый тонкий слой от себя, в котором я могу отдавать. А на все остальное пока что я делаю сокращение. Потом второй слой, третий. И так я делаю исправление. Не может быть в одном человеке желание ради себя и желание отдавать вместе. Они противоположны. Если он приходит к какому-то желанию отдавать, самому маленькому, все остальные желания обязаны быть у него в сокращении ради себя. А с другой стороны, пишет Рабаш, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность из всего человечества, что Он выбрал, в общем, всего лишь маленькую горстку людей, которые Он хочет, чтобы приблизились к Нему, чтобы раскрыли Его, чтобы поднялись на Его уровень вместе с этой жизнью в этом мире, потому что эта жизнь не мешает нам жить в духовном. До Гмар-Тикуна мы остаемся в ощущении этой жизни, чтобы мы смогли войти в общество. Он дал нам возможность, чтобы каждый из нас обладал только одной целью, где каждый обладает только одной целью, чтобы Шхина находилась среди нас, чтобы мы раскрыли между собой присутствие Творца. И поэтому из этого, это то, что написал мне тогда Рабаш, вытекает несколько принципов, что, как мы говорили в начале, нам нужна такая группа, которая дала бы нам важность духовной, этой духовной жизни. Это хорошо говорить, что мы достигаем совершенства, вечности, свободы, что мы тогда не зависим ни от кого, что все, что мы хотим, мы можем достичь, что мы входим в состояние, когда мы успех, здоровье, преуспевание, понимание во всем мироздании, во всей природе. Это легко сказать. Но я не чувствую этого. Пишет об этом Баля Сулам в статье маленькой, которая называется «Раскрытие и скрытие Творца». Насколько человек изменяет свое восприятие реальности в тот момент, когда начинает ощущать духовное. Противоположно тому, что было до этого. То, что ему представлялось до этого, проблемы, страдания, всякого рода плохие, нехорошие вещи и в людях, и в явлениях, которые происходят в мире. Вдруг он начинает ощущать их наоборот. Все прекрасно, все хорошо. Присутствие Творца есть во всем мире. Он начинает чувствовать себя в нирване, просто в большом вечном вдохновении, когда сила этой энергии наполняет все в мире. И все это зависит от того, насколько мы организуем в окружении величие цели. Сопротивляться нашему эгоизму, который всегда тащит нас назад, мы можем только через то, что группа будет промывать нам все, весь разум и сердце этой важности. И нам нужно делать это искусственным образом. Как наш мир. Он воздействует на нас всякого рода вещами, якобы важными, которые мы должны купить, приобрести, говорить о них, думать о них. Почему? Потому что это важно кому-то. Потому что ему стоит это. И он наполняет мне мою жизнь, которая, вещами, которые важны для него. Давайте мы наполним свою жизнь тем, что важно для нас. У нас есть такая возможность. Это то, что он написал до этого, что нам нужно возблагодарить Творца, что Он привел нас в окружение, благодаря которому мы можем раскрыть духовную реальность, духовное измерение. Потом пишет Баля Сулам так. Это его основа. В предисловиях. Делайте согласно своей силе. Послушайте, что он говорит. Согласно своей силе. А спасение Творца во мгновение ока. То есть от нас не требуется выше наших сил. Наша проблема, что мы не прилагаем усилия в том, что мы можем. И главное, что нам сегодня предстоит, то есть нет важнее этого. Это главное. Это единство товарищей. И прилагайте в этом усилия все больше, потому что этим следует заплатить за все недостатки. Заплатить — это от слова «восполнить». Привести к совершенству, заполнить все хисароны. Как написано, все прегрешения покроются любовью. прегрешения, они не наши, эгоизм не наш, ненависть не наша. Это все Творец создал, который сказал, я создал злое начало. А раскрыть связь над этим, нам нужно прилагать усилия. И тогда эта сила, которую мы достигаем, когда мы связываемся над ненавистью, это сила, которая поднимает нас на 125 ступеней до мира бесконечности.
И Бааль Салам и Рабаш пишут в своих письмах к ученикам. Бааль Салам пишет так: я требую, наставляю вас, чтобы вы начали всеми силами своими любить товарищей, так же, как и самого себя, и сокрушаться в бедах, невзгодах товарищей, и радоваться его радостям настолько, насколько возможно. И буду надеяться, что тем самым выполнится все сказанное мной, и завершите в совершенстве все деяния свои. Я извиняюсь, я плохо вижу, чтобы читать. Мы не осознаем, насколько и сегодня тоже мы существуем и воспринимаем все только через окружение, через общество. Через вообще не наше, а общее человеческое общество. Разница между животным уровнем и человеческим состоит в том, что мы организуемся между нами в определенную организованную структуру общества. Когда мы жили как животные, то мы были просто в одном стаде племени. Мужчина, женщина, их дети, как было у животных. Когда же мы начали организовываться в определенных особых отношениях между нами, большие относительно маленьких, начали распределять какие-то должности каждому, взаимосвязываться различным образом. Благодаря этому мы развились общественно, социально, эгоистическим, инстинктивным образом, как это подталкивалось нас природой, но тем самым мы стали людьми. Мы не представляем себе, что значит быть просто одному, без никого, без воспоминаний, без информации о человеческом обществе. Человек в таком состоянии превращается в абсолютное животное. Он живет просто оторванно сам по себе. Что я хочу сказать? Сегодня тоже мы воспринимаем окружение только через... Воспринимаем, простите, реальность только через окружение. Мы не воспринимаем эту реальность такого, какова она есть. Меня уже воспитали, мне уже дали какие-то привычки, правила, как все воспринимать, как видеть все. И тогда мой разум и сердце запрограммированы, судя по различным ценностям, которые были переданы мне, допустим, в течение тех 20 лет, в которые я воспитывался ребенком, пока не стал взрослым. И я вижу, что это не является истинным миром, а то, как меня принудило общество видеть этот мир. Эта картинка. То же самое и в обществе духовном. Мы должны передать человеку наше мировоззрение через любовь. любовь в воздействии общества, когда вся важность для него будет состоять в том, чтобы отдавать обществу. Он тоже будет видеть мир через те фильтры, те программы, которые мы для него строим. Да, разумеется. И только так и не иначе он может видеть мир, потому что сам по себе он является лишь точкой обозревателя. Все остальное он видит через то, что мы ему, через те эталоны, которые мы ему поставляем. Это важно, это менее важно. Мы ставим такую матрицу, посредством которой он видит высший свет, иначе он ничего не видит. Сейчас тоже мы видим через матрицу эгоистического мира высший свет, и поэтому мы видим мир таковым, как он есть. Поэтому то, что нам необходимо, это как можно больше взаимосвязываться, взаимовключаться в товарищей со всеми материалами Бальсулама и Рабаша. И тогда тем самым мы выстраиваем новый взгляд на мир. Мы видим это также и сами по себе. Я вижу это по новичкам. Они приходят как будто из иного мира. Заходят на урок, на лекцию. Постепенно начинают получать новые взгляды с нового ракурса. Другие ценности начинают приближаться, допустим, ко мне и я к ним. Меняют свою точку зрения, ракурс. Начинают видеть мир в ином ракурсе. В какой-то как будто другой поляризации. Будто бы в том же самом мире, но видят уже другую, иную форму существования. Выходят из этого контакта со мной. И это исчезает у них. Я вижу, в следующий раз возвращаются. Глаза уже все разбежались в разные стороны. Не сосредоточены в верную форму мировоззрения. И опять это требует времени вновь их сосредоточить, сфокусировать. Чтобы начали фокусировать для себя все эти ценности. Но я не способен делать это постоянно. Это вы должны делать сами. Вы должны объединиться так, чтобы взаимное воздействие постоянно держало бы вас в духовной фокусировке. Еще чуточку. Вы уже смотрите, вы уже видите, вы знаете, как мы настраиваем линзу, фото- или видеолинзу, когда нам нужно подкрутить эти две призмы объектива так, чтобы на своей оси они правильно сфокусировались на ту духовную точку вместе, чтобы так синхронизировались. Таким образом мы начинаем видеть духовное. И все это возникает вследствие любви к товарищу. Это является этой фокусировкой. Через них, через это мы можем увидеть Творца, раскрыть Творца. Товарищи фокусируют мой разум, мое сердце через любовь, через призму любви к товарищу, чтобы я начал думать о них, отдавать им, любить их, и как мне все больше и больше сосредотачиваться именно на этом, и тогда мое сосредоточение все точнее и точнее фокусируется на этой очень тонкой линии. И тогда через группу, которая собрала, сфокусировала меня таким образом, я раскрываю Творца. Любовь товарищей, которая выстроена на фундаменте любви к ближнему, через что мы можем ощутить раскрытие Творца, является обратным тому, что принято в любви к товарищам. Обычно. То есть, имеется в виду любить товарища не когда я, не когда товарищи любят меня, а когда я обязан любить своих товарищей. То есть, эгоистическим образом это воспринимаем, просто естественным образом. Ну, где это? Почему? Чтобы они меня любили. Тогда я обратно буду их любить тоже. Будто я всегда выжидаю увидеть от них какого-то примера. И тогда только я сделаю ответно. Но если это делаю таким образом, это все равно как я требую Творца. Ну, раскройся мне сначала, а потом я, наверное, сделаю то, что ты хочешь. Если я продолжаю после группы, после товарища, когда это раскрывается, если я следую за ними после поданного примера, это эгоистически. Эгоистическая форма продвижения должен требовать от группы лишь слух, лишь знание о важности цели, величии цели. И ни у кого нет этого величия. И мы лишь можем об этом говорить, напоминать для того, чтобы поднять себя искусственным образом на этот уровень. Это значит, что мы сами растем. С любовью. Если же любовь товарищей раскроется мне раньше этого, обратно я верну им все равно, как кто-то, кто меня любит, я ему тоже верну взамен, потому что мне это приятно и хорошо, и все. Поэтому не следует ждать от группы ничего хорошего и приятного. Вы будете ощущать от них, как написали в Зоре, это ученики Раби Шимона, когда мы собираемся, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. И начинаем учиться, начинаем превозмогать это, начинаем убеждать себя в том, что то, что я вижу лишь в своем эгоизме, и все, что отрицаю, отрицаю вследствие собственных недостатков. И тогда мы достигаем истинной любви над ненавистью. Поэтому самое важное — не верить своим глазам и сердцу. Я просто не обращаю внимания на остальных. Пускай делают то, что им нужно, ведут себя, как им нужно. Я должен вести себя так, как мне заповедовали учителя. Если я буду ждать других, я никогда не увижу от них ничего хорошего. Потому что специально мне показывают свыше Творец. Это так устраивает, чтобы я в группе видел всегда плохое. Я же ведь вижу все через свой эгоизм. Поэтому мы должны, невзирая на это отторжение от нашего окружения, отторжение от товарищей, мне не хочется с ними объединяться, садиться, говорить. У меня тысячи различных причин к этому. Тем не менее, я должен стереть это все, откинуть это в сторону, поняв, что это специально устроенная для меня игра. Если я попал в это окружение, и в нем уже находятся люди с желанием к духовному, это признак того, что Творец их выбрал. Он выбрал их, и это значит, что я должен прильнуть, слиться с ними. Это та матка, в которой я должен развиться. Это та утроба матери. Я должен просто с ними быть. Я мне нет выхода. Я обязан верить, что они великие, величайшие люди поколения выше всех остальных представителей человечества. Они просто специально созданы для того, чтобы приподнять меня, как некий лифт, подъемник в духовный мир. И нет ни малейшего шанса, чтобы я хоть как-то изменился, если это не будет посредством слияния с ними. В мере моего слияния с ними происходит мой подъем. Об этом пишет Рабаш в «Ступенях лестницы». Для того, чтобы было взаимовключение одного в другого, необходимо, чтобы каждый из членов группы подавил и принизил свое «я» относительно остальных. И это можно лишь не замечая недостатки товарищей, напротив, обращая внимание только на его хорошие качества. Но если же один из членов считает себя хоть чуточку лучше, неважно в чем, лучше, чем остальные, то он уже не может по-настоящему объединиться с ними. И тут он проигрывает по-крупному. Есть такие, которые считают, ну, с этой группы у меня не получается. Был бы я с другой группой, там бы все получилось. Он не понимает, что это не зависит от группы. Что то, что ему показывают, это то, что он должен видеть для своего эгоизма, относительно своего эгоизма. А в другом месте он бы не преуспел бы больше. Вы думаете, что там, в Бней-Барухе, в центре, где сидит Рав Лайтман, там, конечно, все такие при делах, все продвинутые, никому нет никакой протекции. Все, что вы можете получить, это больше проблем, больше задач, трудностей, если начнете продвигаться. Рабаш, допустим, мне всегда говорил, ты живи там, где ты живешь, в другом городе. Приходи учиться, ничего страшного. Тебе не нужно тут же ко мне перебежать. Я в течение 2 лет своей учебы ездил иногда по 2 раза в день на учебу. Ну, по Америке нельзя сказать, что это большие расстояния, 40 километров, но... Тем не менее, такое вот. Поэтому не следует думать, что у меня есть возможность в другой какой-то группе, и, может быть, стоит подключиться еще к кому-то там, где вы находитесь. Если вы не способны, в другом месте, при других условиях тоже не сможете. Поверьте мне, я могу вам под этим подписаться. Потому что это раскрывается каждому свыше. Вы не должны менять место своего проживания, вы не должны менять место своей работы, если только действительно это как-то мешает участию в учебе. Но, в принципе, каждый, там, где он находится, он должен прежде всего прильнуть к этому окружению до конца. И если он это сделает, туда, куда ему следует, попасть физически и духовно, его к этому приведут. Мы с вами находимся в поле Творца, в силе Творца. Это как электромагнитное поле сил. И мы, точки в сердце, как маленькие электрические заряды, такие маленькие точечки, которые двигаются по этому полю. Соответственно, закону подобия свойств балансирующему силу электромагнитного поля. И чем больше я выстраиваю свою отдачу, я приближаюсь тем самым к центру, то есть к миру бесконечности. Чем меньше я нахожусь в той мере и относительно центра, более в периферии, в отдалении. Так это? Это Здесь находится мир бесконечности, здесь находится Адам Кадмон, мир Ацилут, Брия и Тирасия и так далее. Мы здесь находимся вне всего этого. Это наша точка в сердце. Каждого из нас. И тогда, в той мере, в которой здесь передо мной находится группа, это как некий лифт, подъемник, в той мере, в которой я сливаюсь с группой, я начинаю подниматься вместе с ней, пока я не раскрываю, что вся эта группа — это Малхут бесконечности, Малхут Дейнсов. Я раскрываю, что моя группа находится на уровне Ацилут. Ну, прежде Асия, Айтира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и бесконечность. Эйнсов. Всегда нахожусь в этой обертке, в этом окружении группы. Когда я поднимаюсь вместе с группой, я вдруг вижу среди всех этих товарищей. Нет на самом деле товарищей, есть точки в сердце. Их я распознаю, тело я уже не распознаю, не вижу. Потом между этими точками в сердце, допустим, поднялись мы с уровня Асия на уровень Ицира, Брия. Вдруг я раскрываю между нами Рабаша, Бааль Сулама, разных каббалистов, более древних, пока не достигаем Арии, Рамбама, Рамбана, Раби Шимона и всех каббалистов, пока не постигнем Адама Ришон. Обратно. Мы почувствуем, увидим их, ощутим между точками нашими в сердце, между нашими душами. Мы раскрываем общую систему. И в той же самой системе раскрываем также все души, которые еще и не исправились. С одной стороны, мы раскрываем их в их исправленном виде, так как это выглядит оттуда, свыше, так как они находятся по своей сути, изнутри. А с другой стороны, мы ощущаем, что они пока еще находятся в неосознанном состоянии относительно своей реальности. И тогда мы понимаем, как действовать, как в едином теле, когда есть какая-то проблема в одном из членов тела, тогда все тело начинает аккумулировать свои силы, чтобы работать на исправление этого члена, этого органа. И так мы поднимаемся. Но опять-таки, то, что мы находимся с вами вместе, это является раскрытием системы. Мы не можем изменить этой связи. Это взаимная зависимость, существующая между нами. Поэтому каждый должен очень-очень чтить всех остальных, ценить их. Так как мы зависим друг от друга. Мы относимся к тому пласту душ, который сейчас поднимается и исправляется, и не может позволить себе сейчас рассыпаться, а только лишь собраться, сосредоточиться, тем самым ускорив исправление. Поэтому каждый, пишет Рабаш, каждый товарищ должен считать, что он самый незначительный из всех, когда он сможет внимательно прислушиваться к мнению остальных, и тогда сможет перенимать что-либо у другого, потому что тот, кто меньше, может воодушевиться от оценки большего. Как написано, многому научился я от учителей своих, еще больше от товарищей своих, а еще больше от учеников своих. Как я могу научиться от своих учеников? Если я принижаю себя, отменяю себя и чту их как великих, как больших, я могу через них получить. Потому что в душах, ведь мы все находимся в единой системе. Поэтому, вы понимаете, кто еще об этом говорит? Это великий каббалист. Больше всего и научился именно от своих учеников. Потому что относительно них я сумел отменить себя, уменьшить себя, принизить. Поэтому мы в наших группах, в нашей единой большой группе должны ценить человека. Мы на самом деле этого и не видим снаружи. Но мы должны ценить человека именно того, кто работает над самопринижением. Это самое трудное. Это прямая фронтальная работа против эгоизма. Но чем больше я уменьшаю себя, в этой мере я больше получаю. Даже самым простым эгоистическим образом. Мне выгодно находиться в таком виде работы. Мы знаем это также из нашего нормального человеческого внешнего общества. Если мы принижаем себя, мы можем услышать то, что, о чем нам говорят. Мы можем чему-то научиться. Если мы задираем свой нос, мы не можем ничему научиться, но потому что я уже презираю всех, я бы выше, больше всех, и остаюсь с тем, что есть, пустым. Поэтому даже чисто эгоистически нам следует и стоит это делать. Самоотмена. Это то условие, при котором я включаюсь в группу. Теперь возникает вопрос. В эгоистическом обществе я отменяю себя для того, чтобы получить от них чем больше там знаний, каких-то какой-то информации. У нас же я отменяю себя от них перед ними для того, чтобы получить от них духовное воздействие, величие цели, величие Творца, ту силу, которая поможет мне подняться над своим эгоизмом. В этом различие. То есть действие внешнее то же самое действие, когда я уменьшаю себя относительно цели, но цель иная. Ну, видеть своих товарищей как величайших поколений, об этом написано. Каждый ученик обязан возвеличить любого товарища, будто тот величайший человек поколения. И тогда окружение окажет на него влияние. Только с более высокого места относительно меня я могу что-то получить, перенять. Поэтому и отменить себя, и почитать, высоко ценить товарищей окружения. И еще, возможно, что это выглядит как эгоистический закон, но это очень интересно. Мы должны развивать в себе зависть. Написано, зависть к мудрецам умножает мудрость. Я должен завидовать всем. Но зависть это должна быть доброй. Я хочу видеть всех великими, и сам тоже хочу стать как они. Не то, чтобы я завидовал, желая, чтобы у них ничего не было. Я хочу стать таким, как они. Эта зависть, она очень положительная, очень необходимая, и нам стоит ее развивать. Это, по сути, очень близко к нам эгоистически. Главное не завидовать тем самым во зло. Как мне проверить, во зло или в добро? Если это злая зависть, то я не люблю этого человека. Если же это добрая зависть, я, наоборот, люблю его. Добрая зависть, то есть он мне, когда он мне помогает подняться, он помогает мне тоже продвинуться. Тогда я воспринимаю его воздействие правильно. Пишется так. Зависть, которую человек испытывает товарищам в то время, когда видит, что есть в них лучшие качества, лучше, чем то, что есть у него, это дает ему толчок для приобретения хороших свойств, которых нет у него. Выходит, и он завидует им. Выходит, что он приобретает от группы новые свойства, которые усваивает, видя, что они находятся на более высокой ступени, чем он, и он испытывает к ним зависть. Это та причина, по которой он может стать больше, чем если бы у него не было группы, потому что приобретает у группы новые силы.
Смотреть на других и стараться видеть в них хорошие вещи, которых у меня нет. Это очень хорошая проверка, если вы смотрите на них, не внешне, как они там танцуют, пляшут, один умеет петь, другой умеет готовить для товарищей, третий умеет там какую-нибудь программу делать или еще что-нибудь. Эти внешние вещи совершенно не надо принимать в расчет. Насколько я вижу, что сердце его предано цели и окружению, и всем. Он хочет прийти к духовному. Я должен завидовать этому. Если я вижу, что так они все, это признак того, что я уже продвигаюсь ко входу в духовную. Начните проверять себя, как вы относитесь к окружению нашему. Хорошая зависть. Высокая оценка. Если вы чувствуете, что в них это есть. Признак того, что вы продвигаетесь. Если все еще есть пренебрежение, если все еще вы чувствуете, что они это не те, с которыми вам надо объединяться, вы еще далеки. И точно так пишет Баля Сулам. Каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Если он видит какой-то недостаток у своего товарища, это признак того, не то что недостаток в товарище, а недостаток у него самого. То есть он нанес вред любви между товарищами. И поэтому он видит недостатки в своем товарище. Потому что в этом он должен видеть сейчас не то, что товарищ должен исправить себя, что он ему мораль читает, а он сам должен исправить себя. И еще, в конце, что я хотел сказать, обязанность каждого. И не может быть в этом никакого прощения или уступки. Это заботиться о радости и уверенности и о чувстве силы в нашем окружении. Не показывать слабость, которая есть у каждого. Не показывать неуверенность, потому что никто не знает, что, как, почему. Не показывать пренебрежение, которое каждый раз наступает от нас, от всеувеличивающегося эгоизма. А наоборот, нам надо работать над эгоизмом. То есть мы должны все время излучать уверенность, готовность к пути, радость, как признак того, что я нахожусь в совершенном состоянии. У меня нет ничего. И мне не нужно ничего. Я хочу только быть в состоянии Хафец Хесед. Потому что если у меня это есть, это называется, что у меня это будет в моем эгоизме. Только когда я отключаюсь от эгоизма и радуюсь, что у меня нет, и я не требую в своем эгоизме ничего, пусть остается пустым. Тогда я начинаю обретать духовное. Это переход, который называется духовным рождением. Я очень надеюсь, что мы не будем забывать об этом. Каждый обязан обращать внимание и думать, что он может, чем он может помочь группе, товарищу. Доставить ему приподнятое настроение, потому что в настроении каждый может найти в своем товарище место недостатка хисарона, который он может заполнить. И еще. В группе нужно особо осторожно относиться, чтобы между членами группы не возникло легкомыслие, потому что легкомыслие разрушает все. Тот, кто пренебрегает чем-то в пути, в учебе, в величии товарищей, в величии учителя, я или ваш учитель, короче говоря, он ослабляет вас. Выкиньте его сразу из группы. Это самый большой ваш враг. Не надо оставлять его вообще. Не оставляйте. Пусть подумает, что он делает. Просто пусть извинится, пусть поймет свою проблему. Тогда можно принять его обратно. Но не держать в группе ни секунду человека, который ослабляет наш путь. И тогда наверняка мы быстро придем к цели. Перейдем к вопросам.
Вопрос по распространению.
Скажи ему, чтобы держал микрофон как следует.
As much as they're interested, in the end, it's them going to their families and their immediate environment that sort of influences them not to learn. How do we create the importance of the goal in the family?
Мой вопрос в основном касается по поводу распространения. В школе встречаюсь с различными ребятами, говорю с ними о Каббале, и создается впечатление о том, что им это интересно, но как только они возвращаются, рассеиваются, то их семьи, и, в принципе, пренебрегают, их окружение пренебрегает всем услышанным. Как нам создать эту важность в семьях?
Я не знаю. Я не знаю. Почему? Я никогда не занимался этим. Мы не говорим просто с чужими людьми о любви между товарищами, о любви к ближнему. Только с теми, кто приходит к нам. Я не думаю, что это... Может быть, ты можешь говорить с ними, но... Наука Каббала говорит так. нам нужно распространять эту науку пассивно. Не насиловать человека. Мне нужно дать ему какую-то информацию о мире, почему мир страдает, почему всем плохо, куда мы скатываемся, в чем заключаются кризисы. И каким-то образом объяснить ему, что все это согласно плану, существующему в природе, для того, чтобы продемонстрировать нам, что эгоистическая жизнь, в которой мы развивались, так как бы вверх поднимаясь, закончилась. И сейчас это будет падение. И мы будем чувствовать страдания, проблемы. Возможно, большие. Почему? Потому что в эгоистической плоскости мы закончили развиваться. Сейчас нам надо входить дальше, выше эгоизма. Такие вещи нам надо распространять в мире. Но если я начну сейчас говорить о том, об этом с людьми, это нужно множество часов, пока они поймут это. Поэтому мы делаем это пассивно. Книги, интернет. И тогда, кто интересуется, кто чувствует, что это интересно ему, или наполняет ему какую-то потребность, хиссарон, он находит нас. Мы говорили сегодня о том, что мы находимся, ты видишь, по этому чертежу, мы находимся в поле высшей силы, в поле света. Если у человека действительно есть склонность, устремление к своему исправлению, что-то, какая-то чувствительность к объединению, к духовному. Это то же самое. Любовь к ближнему и отдача, и творец, и духовное — это то же самое. Если у него есть какая-то связь с этим, он найдет наши источники. Нам не нужно приходить к нему и просто давить на него и какую-то большую пропаганду производить. Ты можешь говорить с товарищами. И это нет запрета. Но потом прийти и сказать, что они сразу забывают, их не интересует, они сразу передумывают, даже если они соглашаются, это признак, по-видимому, того, что это все еще не относится к ним. Я бы на твоем месте дал бы им какую-нибудь книжечку. То, что тебе кажется, что больше всего подходит им. Заведи дома небольшую библиотечку. Это я вообще рекомендую всем из нас. Каждый должен дома держать полный набор наших книг. И тут нет уступок, тут уступок нет. Каждый обязан, чтобы у него были все наши книги. Это с одной стороны. С другой стороны, держи еще 3-4 книжки, самые хорошие для начинающих. И давай ему то одному товарищу, то другому, то подруге на некоторое время, а потом забирай обратно. И ты посмотришь, интересуются они или нет. Все. Это самое лучшее. Это то, что я рекомендую. Но если тебе хочется поговорить, тоже не страшно. Кстати говоря, я сейчас собираюсь подписывать книги, да? После этой лекции я там буду сидеть подписывать книги. Тот, кто хочет, пожалуйста. Вы приглашаетесь. Книги по воспитанию наши. Рабаш Зор. Короче говоря, это вещи, которые обязаны у вас быть. Я не представляю себе человека, у которого дома нет этого. У книги есть особая сила. Я говорю вам, что даже несмотря на то, что я привык читать и работать над текстами на компьютере, в любом случае, я не могу не видеть перед собой книжки. У книги есть духовный корень, а у компьютера нет. Теперь, то, что этот парень хорошо сказал, и нам надо научиться у него, это желание распространять науку Каббала. Действительно, он большой, что он так делает. Надо учиться у него. И поэтому у нас есть снаружи, я вам тоже говорю, у нас снаружи есть большой стенд. И как он называется? HR. Отдел кадров. Да, этот стенд распространения. Я прошу вас, подойдите к нему, проверьте, насколько вы можете принять участие в распространении. Насколько вы распространяете, вы тем самым обогащаетесь внутри. Сколько людей через вас начинают получать знания о духовном или даже духовное наполнение, это проходит через вас. Вы как бы порождаете их, это ваши дети. Через это вы растете. Тот, кто не приблизил, тот, кто не передал никому в нашем мире, как бы не породил ничего. У него нет продолжения. Каждый обязан быть распространителем. Пожалуйста, обратитесь к этому стенду снаружи. И еще, чтобы я не забыл, невозможно продвигаться в духовном, если человек не находится каждый день у нас на уроке. Не на всем уроке, на какой-то его части. Есть такие, которые предпочитают первую часть, где говорится о намерениях к учебе. Как правило, это статьи Рабаша, а потом Зоар. Две эти части. Есть такие, которые предпочитают третью часть. Это Талмуд Эсра Сферот. Четвертая часть, она общая. О проблемах мира, воспитании и так далее. Каждый пусть выберет какие-то части, но стоит иногда варьировать и смотреть другие части. Я не говорю обо всех трех часах ежедневного урока. Может быть, это тяжело. Но сегодня есть так много средств связи разных, что вы можете записывать, вы можете послушать это по радио. Наш интернет, он все время наполнен этими уроками. Вы можете все время ходить с наушником. И тогда наверняка вы будете продвигаться во много раз быстрее. Но что бы то ни было, связь с ежедневным уроком, по крайней мере, с какой-то его частью, это обязательно. Тот, кто пропускает хотя бы один день, написано, если оставишь меня на один день, я оставлю тебя на два. Вы тогда отключаетесь от этого дела вдвойне. Таков закон в духовном. Мера против меры это называется. поэтому надо очень остерегаться. И наверняка самое надежное, чтобы у вас всюду было MP3 или какие-нибудь другие приборы, и вы все время можете быть на связи с нами. Еще несколько вопросов.
Good morning and Boker Tov.
Когда нам заканчивать час? Последний вопрос. Нам говорят, так, если мы не закончим сейчас, у нас не будет завтрака. Так, пожалуйста.
Good morning to everybody. Boker Tov. My name is Yaron. I'm from Arizona. My question is, assuming we will make progress in the spiritual ladder, don't you feel that the major stumbling block will be the current infrastructure that we have in place? Let me stop here for translation, but I have a continuation for the question.
В той мере, в которой мы продвинемся в нашем... По поводу строения, что имелось в виду? Переводчик переспрашивает. В той мере, в которой мы продвигаемся в наш... по нашей духовной лестнице, не может ли стать то, что препятствие для нашего продвижения, это именно строение, общественное строение, в котором мы сейчас находимся, спрашивает Ярон из Аризоны.
Don't we need to have in place a conceptual system for transitioning from different institutions or infrastructures that were built based on egoistic motives to more system that will fit the spiritual, whether it's in governmental, whether in education, or in corporate America or corporate global?
Другими словами, не должна ли быть у нас какая-то программа для того, чтобы сделать верную трансформацию в строениях, которые построены на эгоистическом фундаменте, для того, чтобы предоставить альтернативы, будь то в образовательном аспекте или правительственном, финансовом и так далее.
То есть как перейти из эгоистического мира в мир, назовем его альтруистический или духовный, или мир с уравновешенным потреблением. Тут есть очень много уровней. Прежде всего, мы находимся сейчас перед первым уровнем, когда человечество начинает понимать, что оно обязано ограничить себя. Что нет у каждого и у всего мира ни ресурсов земли, ни ничего для того, чтобы поддерживать 7 миллиардов, чтобы мы не пожрали друг друга, нам нужно прийти к равновесию и между собой, и между собой и природой. Это вещи сна всем. Всем имеется в виду людям, которые думают, не людям, которые просто живут как так. Проблема, как перейти к этому. Переход этот, это переход на самом деле эгоистический. Может быть, мы можем помочь им в этом, в чем-то. Но я думаю, что это произойдет, как сейчас произошло во многих странах. То, что происходит сейчас, приходит миллион человек, изменяет тебе все окружение, все общество, правительство. Европа, ты увидишь, какое будет вторжение в Европу, как они сожрут всю Европу. Ты думаешь, что Америка находится далеко от Африки или от Южной Америки? Тоже нет. Выбора нет. Мы обязаны законами природы прийти к равновесию между собой и к равновесию с природой. Тут ничего нельзя сделать. Природа стремится к равновесию. Это все еще не имеет отношения к духовному исправлению. Это просто чтобы жить. Чтобы я не боялся своего соседа, что он придет и убьет меня. А мне стоит поделиться с ним, и выбора нет. И даже если мы думаем, что вооружение и сила, которые есть у развитых стран, поможет им, ничего не поможет. Рим пал с еще более высокого состояния, гораздо сильнее, чем то, что сегодня они. Поэтому я об этом не забочусь. Я забочусь о другом уровне подъема человеческого общества. После этого, после того, как понимают, что нужно прийти к... поймут, что нужно прийти к, по крайней мере, справедливому распределению из безвыходности, иначе тебя убьют. Стоит избежать этого, предотвратить это и уже продвинуться. Ты видишь, что происходит? Выходит на улицу несколько человек. Премьер-министр говорит уже, не волнуйтесь, я уволю все правительство. Видишь, все. И будет еще... Это еще будет еще быстрее. Тогда как мы перейдем на следующий этап? Когда мы раскроем, что мы все-таки не можем удержаться в таком состоянии, не можем прийти к справедливому распределению, которое требуется природой. Какую компенсацию мы дадим человеку, чтобы его эгоизм, он хочет быть больше, он хочет быть сильнее, хочет больше зарабатывать. Чем мы будем поддерживать его? Все будут как животные? Нет, наш эгоизм развивается, он будет требовать больше. У человечества нет решения. Даже когда они начнут справедливое распределение с помощью него продвинуться к какому-то равновесию, допустим, у нас будет... Мы сделаем хорошую жизнь в Африке, и не надо нападать на нас во Франции. Они не смогут это сделать. Какую компенсацию все-таки мы сможем дать людям, которые даже приходят к справедливому распределению, но эгоизм, чем я его наполняю? То есть ты хочешь, чтобы все были как животные, одинаковые? Ты тем самым разрушаешь человека. Потому что человек растет выше животного в каждом. Тут обязана быть духовная компенсация. Поэтому только наука Каббала может сделать это. В России хотели это сделать 80 лет назад, в своей революции. И что у них вышло? Потому что не было компенсации у человека, простого человека. Почему я должен быть равным другим? Почему я должен удовлетворяться, скажем, обычной жизнью? Там 3-4-5 комнат, согласно количеству душ, зарплата, чтобы у меня была там пенсия, отпуск, нормальные вещи. Почему только это? То есть, если мы не дадим человеку духовной компенсации, мы не сможем реализовать этот закон совпадения по свойствам с природой. Поэтому тут, в науке Каббала, мы в конечном счете должны будем... Пока что мы продвигаемся. Ты говоришь, где у нас есть программы будущего. Пока что мы продвигаемся по этой программе, чтобы постепенно продвигаться в ней, в той мере, в которой человечество начнет понимать, что у него нет выбора, и оно придет к более-менее равному распределению. У нас есть опасность остаться без завтрака, да? Я очень сожалею. Я обещаю всем дать возможность спросить, и я отвечу на все. Приятного аппетита. А, после этого книги? Или после этого? Подождите. Оставайтесь, все расписание изменилось, вы не знаете, что делать сегодня, оставайтесь. А иначе вы потеряетесь совсем. Вначале у нас будет песня.
We take another step, always up. Friends are beside you, they're holding you up. Here comes another wave, don't give in, just lower your head, we are holding you up. Rise to a new degree, you and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear, that's all we know. There's none else besides him, and we won't let go. More, come and see how this love has set us free. We are one people, and we're living in unity. More, come and see how this love. Beyond the barriers, above the waves, awake in the dawn, we are holding you up. Armed with this covenant, it's coming true, we are breaking through, we are holding you up. We're marching on and on, hand in hand, out of this desert into a new land.